кошелек. Звон денег в каждой новости.
Туроператоры требуют отсрочек, а россияне – повышенных ставок по депозитам. Цифровой рубль обойдется дешевле безналичных расчетов, ну и Центробанк продолжает играть с ключевой ставкой. Предлагаем всем вам посчитать чужие и свои деньги в программе «Кошелек» на радио «Спутник». Алексей Красильников у микрофона, а своим мнением по поводу некоторых экономических новостей дня поделится заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИКС при президенте России Александр Абрамов. Александр Евгеньевич, здрасте.
Здравствуйте.
До 60% туристических компаний могут обанкротиться, если правительство не предусмотрит еще одну отсрочку возврата денег, сорвавшихся из-за коронавирусных ограничений. Сейчас этот дедлайн 31 декабря. Письмо с соответствующими требованиями направлено в адрес премьер-министра. Долги туроператоров на данный момент в 3 с лишним раза выше, чем страховые накопления, так что в случае непродления дедлайна не будет ни отдыха, ни денег, ни туркомпаний. Александр Евгеньевич, вот пишут, что проблема эта для тех нишевых компаний, в основном, которые специализировались на конкретных направлениях, которые закрыты. Еще и уточнять, что возвраты могут быть денежные далеко не 100%. Вопрос, а нужно ли здесь спасать кого-то?
Мне кажется, что нужно, потому что все-таки, во-первых, долги втянуты примерно там больше 1 000 000 человек, да, вот кому должны. Во-вторых, бизнес, в общем-то, подвергся этим сложностям, ну, не по своей воле, да, так сказать, а в силу очень сложной вот ковидной ситуации. Это на самом деле проблема не только там для России, но и других стран. И, в общем-то, мы должны примерно помнить, что 4% ВВП дает нам туристическая отрасль, и в этой туристической отрасли, в общем-то, ну, наверное, половину делают те компании, которые сейчас могут обанкротиться.
А тогда следующий момент, насколько вообще рынок туристических компаний, ну вот условно говоря, эта ниша, эта область, может возместить то, что может быть потеряно, потому что некоторые туркомпании однозначно закрылись, причем далеко не маленькие. То есть насколько на этой ниве возникают новые компании вместо, условно говоря, не дай бог, исчезающих маленьких?
Ну, такое переоформление, так сказать, эффективного бизнеса могло бы быть очень быстрым, да, если бы, в общем-то, туроператоры вели себя бы несколько бесчестно, да, то есть это в этом не было бы большой проблемы. Но мне просто кажется, что в чем все-таки есть проблема? В том, что деньги эти не потрачены, да, деньги туроператоры перечислили своим зарубежным партнерам, да, и те, в свою очередь, их не могут вернуть, потому что они их тоже используют там в своем бизнесе. Поэтому в данном случае мы имеем дело с фатальными, ну, значит, проблемами бизнеса самого, то есть он неэффективен, потратил деньги, так сказать, а именно вот то, что называется обычно проблемой ликвидности, то есть временный ступор индустрии в связи вот с конкретными объективными обстоятельствами. Поэтому, ну, наверное, среди этих операторов есть какие-то не очень эффективные, но в целом, мне кажется, это вот ситуация, которая подпадает под необходимость государственной поддержки.
Давайте попробуем спрогнозировать, может, вкратце. Продлят в итоге дедлайн, учитывая, что для авиакомпаний схожая отсрочка тоже есть, она до 2023 года, например.
Я думаю, что продлят, потому что если бы у правительства была бы вот такая жесткая позиция и не желали бы правительство это продлевать, наверное, они объявили бы заранее, потому что в такой ситуации, ну, где там больше 1 000 000 человек теряют деньги, наверное, стоило бы подготовиться какими-то разными способами. Но мне кажется, что все-таки масштаб проблем не тот, чтобы создавать сейчас проблему невозвращенных денег. Это совсем, ну, в общем-то, 25 миллиардов рублей, конечно, большие деньги, но, во-первых, это не требуется их сейчас покрывать, а речь идет просто о том, чтобы продлить заморозку денег. И причем вот только 50% людей, которые вот не согласились, да, на другие туры, так сказать, поменять их и так далее. То есть это реально там 500-600 тысяч человек затронет. Мне кажется, что вот здесь логично было бы, если бы продлили бы.
Хорошо, давайте к еще одной истории перейдем. Цифровой рубль не обойдется без комиссий, но операции с этим видом валюты будут обходиться дешевле, чем безналичные переводы, и точно не дороже системы быстрых платежей. Это успокаивает директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин. Введение цифрового рубля уже несколько месяцев активно обсуждается, но вот пока такими отдельными деталями что-то приходит известное. Александр Евгеньевич, вас лично что-то где-то как-то смущает, пугает, настораживает про цифровой рубль? На что обратить внимание людям, вот, которые не так погружены в тему?
Мне кажется, что, во-первых, не нужно, наверное, этого бояться. Это будет просто такая похожая разновидность кошельков в обычной валюте, да, там, с точки зрения технологии. Настораживает то, что многое, конечно, все равно непонятно ни для простых людей, ни для профессионалов. В части, например, как будет функционировать двухъярусная система таких кошельков, потому что если Банк России является эмитентом вот крипторубля, то, по идее, каждый владелец, как в Китае, должен открывать кошелек в центральном банке, а не в каких коммерческих банках. Тогда встает вопрос, а чем будут заниматься банки, вот если крипторубль заменит, так сказать, большой рубль. Вот эти вопросы, они пока что не очень ясны, и тем более неясны тарифы, да, потому что на самом деле сегодня проблемы с межбанковскими переводами есть, да, и тарифы у крупных банков сегодня очень высоки. Вот, мне кажется, не рыночные эти тарифы на перевод просто ваших же средств из одного банка в другой, да, у крупных банков. Поэтому, ну, надо, наверное, дождаться. Если действительно крипторубль приведет к тому, что снизится там вот тарифы на межбанковские переводы и внутрибанковские переводы, это будет очень замечательно, но, знаете, сначала надо увидеть цифры.
А я вас правильно понимаю, что вот про комиссию заговорили именно, чтобы успокоить или адресовать вообще эту информацию именно крупным финансовым организациям, а не простым людям, которые тот же СБП и просто перевод с кошелька на кошелек? Ну да, комиссия, это сразу возникает какие-то вопросы, тревожности.
Ну, я думаю, что это как раз адресовано к широким массам. То есть вот для чего... Ну, понимаете, любая новая валюта, да, там новая форма валюты, это всегда какое-то неудобство для тех, кто пользуется. Надо открывать кошельки, базинкнут там всякие ситуации и так далее, да. Поэтому люди должны понимать, зачем это делается. И вот одно из действительно реальных объяснений заключается в том, что это позволит снизить комиссии по платежным операциям. Это вполне реальный вот бенефис, который население может получить для криптовалюта. А вот в отношении крупных банков, я не знаю, это скорее конкуренция вот для крупных банков, для крупных платежных систем, которые, ну, к сожалению, пока еще часто используют монопольные тарифы.
Раз уж про население заговорили, есть такой любопытный момент, что коронавирусные времена провоцируют не только рост интереса к кредитам, финансовые и страховые организации отмечают повышенный рост к различным продуктам, среди которых, вот, например, страхование ипотеки, страхование ОСАГО, а во время недавних объявленных осенних нерабочих дней аж в 15 раз вырос спрос на вклады. Александр Евгеньевич, это так сработало, вроде небольшое, но повышение ставки. Неужели сегодня депозит, вклад может что-то принести? Инфляция же все-таки весьма серьезная.
Ну, инфляция серьезная, но все-таки, знаете, сегодня Сбербанк, условно говоря, предлагает 7,5% годовых, там другой крупный банк 8% годовых. Мне кажется, это вот средний уровень по состоянию на май, средний, это не по этим банкам, а в среднем по банкам, был, ну, условно говоря, больше года депозит 4,5%, то есть практически, ну, более, почти что в два раза выросли ставки по депозитам. Я думаю, это очень действенный мотив для банковских сбережений. Но здесь, мне кажется, основная все-таки проблема населения заключается в том, что внутри банковских депозитов 40% средств хранятся на текущих счетах, то есть почти под нулевую ставку. Это небывало высокий рекорд, и непонятно, почему население так безжалостно со своими деньгами, в общем-то, обходится.
Недоверие?
Недоверие, это не какая-то, знаете, не дисциплина финансовая.
Но это, знаете, как многим говорят, заработаешь деньги, купи сейф. Ну вот люди и купили сейф, там, да, там какие-нибудь 0,15% годовых, но зато как сейф.
Нет, ну это когда, знаете, вот деньги болтаются у вас на карточке, а вы вот эти остатки большие, которые у вас там есть, не переводите ни в депозит,
правильно,
никуда.
Зато никто не украдет.
Ну, зато никто не украдет, они страхуются, но, знаете, не украдут и в депозитах, потому что депозитом тоже имеется государственная гарантия. Угу. То есть вот это такая недисциплинированность финансового населения.
Ну да, или несерьезное какое-то образование. Александр Евгеньевич, а какого максимума можно ожидать по росту ставок на вклады? Допустим, еще ключевую ставку Центробанк поднимет. Грубо говоря, стоит ли сейчас бежать или вот подождать еще пару месячишек? Инфляция вряд ли куда-нибудь денется, Центробанк вряд ли, скорее всего, отреагирует повышением ставки, и там бац, вместо 7,5-8, как вы говорили, может, и до 10 доберется?
Ну, ставки, наверное, будут еще, конечно же, по идее, расти, но, знаете, просто они будут немножко стремиться быть вровень с инфляцией. Вряд ли на высокой инфляции там они будут существенно выше, там, на процентный пункт, но, в принципе, крупные банки будут стараться и работать вровень с инфляцией. То есть инфляция растет, ну, 10% она не будет по итогам за год. Ну, там 8-8,5% может быть. То есть ставки еще немножко могут подрасти, конечно. Uh-huh. Здесь нужно какой сценарий иметь в виду, да, что если инфляция совсем выбьется из контроля, то, конечно, банковские депозиты будут плохим способом с ней управляться, какие бы ставки там ни были. Банковские депозиты хороши, когда, вот как сейчас, да, так сказать, немножко выросла инфляция, и чтобы удержать там от паники населения, так сказать, банки повышают ставки, так сказать. Да, вот это замечательная ситуация для таких рода сбережений. Поэтому мне так кажется, не нужно ждать. Знаете, тот, кто ждет, всегда часто проигрывает. Ставки уже, мне кажется, находятся на весьма комфортном уровне. И если, не знаю, решать вопрос, не надо ждать, собственно говоря, каких-то радикально лучших предложений не будет.
Александр Евгеньевич, спасибо вам огромное за комментарии. И некоторые из ключевых экономических новостей дня прокомментировал в программе «Кошелек» на радио «Спутник» Александр Абрамов.
«Кошелек». Звон денег в каждой новости.